Я не сплю. Я одинока. И меня тошнит от того, что меня окружают идиоты. Есть правила и есть риски. И мертвецов не оживляют по чьей-то прихоти. Но в гробу я видела эти правила. Я вызываю подкрепление. У Дикса должны быть и другие родители, как минимум отец, ведь свою Y-хромосому он получил не от меня. Я подавляю волнение и проверяю судовой манифест, вывожу базу генных последовательностей и запускаю поиск перекрестных ссылок. Ха, еще только один родитель. Кай. Хотела бы я знать, это лишь совпадение, или Шимб сделал чересчур много выводов из нашего краткого, но страстного фестиваля в окрестностях созвездия Лебедя. Неважно. Дикс такой же твой, как и мой, Кай, и пора выйти на сцену. О, черт, нет, только не это. Есть правила и есть риски. Три стройки назад, как тут написано, Кай и Конни, и он, и она. Один шлюз заклинило, до второго слишком долгий путь вдоль корпуса корабля, а на полпути аварийное укрытие. Они сумели в нем спрятаться, но не раньше, чем жесткая фоновая радиация начала жарить их прямо в скафандрах. Они дышали еще несколько часов, разговаривали, двигались и плакали, как будто были все еще живы. А в это время их внутренности разваливались и истекали кровью. В ту смену не спали еще двое, которым пришлось все это убирать. Ишмаэль и... ты сказала... «Мерзавец!» Я вскакиваю и сильно бью сына в лицо. За этой яростью стоит 10-секундное отчаяние с 10 миллионами лет отрицания. Он падает на спину, глаза распахнуты, как телескопы, на губах выступает кровь. «Ты же сказала, что я могу к тебе прийти!» — верещит он, отползая. «Он же был твоим отцом, черт побери! Ты знал, ты был там! Он умер почти у тебя на глазах, а ты мне даже не сказал!»
«Я...»
«Почему ты не сказал, сволочь? Шимб повелел тебе солгать, да?»
«Я думал, ты знаешь!» — кричит он. «Кто тебе мешал это узнать?»
Моя ярость улетает, как воздух через пробоину. Обессиленная, я тяжело сажусь, утыкаюсь лицом в ладони.
«Это записано в бортовом журнале!» — хнычет он. «Никто не скрывал! Как ты могла не знать?»
«Могла!» — угрюмо признаю я. Я имела в виду, что не знала, но это вообще неудивительно. Через какое-то время в журнал перестаешь заглядывать. Есть правила.
«Никогда даже не спрашивала!» Негромко добавляет сын. «Ну, как у них дела?»
Я поднимаю на него взгляд. Дик смотрит на меня безумными глазами с другого конца комнаты, прижавшись спиной к стене. Он так напуган, что не решается броситься мимо меня к двери. «Что ты здесь делаешь?» Устало спрашиваю я. У него перехватывает горло, и со второй попытки он отвечает.
«Ты сказала, что я могу вернуться. Если сожгу свой линк».
«Ты сжег свой линк?» Он сглатывает и кивает, вытирает кровь с губ. «А что об этом сказал Шимб?»
«Он сказал... Оно сказало, что не возражает».
Дикс сделал столь откровенную попытку подлизаться, что в тот момент я даже верю, будто он действительно не связан с Шимбом. «Значит, ты спросил разрешения?» Он послушно кивает, но я вижу правду на его лице. «Не ври, Дикс!»
«Он правда это предложил?»
«Понятно».
«Чтобы мы могли поговорить!»
«И о чем ты хочешь поговорить?» Он смотрит в пол и пожимает плечами. Я встаю и подхожу к нему. Он напрягается, но я качаю головой, развожу руки. «Все хорошо, не бойся». Я прислоняюсь к стене, соскальзываю вдоль нее, сажусь рядом с ним на пол. Какое-то время мы просто сидим. «Как все это было долго!» – произношу я наконец. Он смотрит на меня, не понимая, что вообще означает слово «долго» здесь. «Знаешь, говорят, что никакого альтруизма не существует», –
Пробую я снова. Его глаза на мгновение становятся пустыми, затем в них мелькает паника. И я знаю, что он сейчас пытался узнать через линк определение этого слова, но ничего не вышло. Значит, мы действительно одни. Альтруизм, объясняю я. Противоположность эгоизму. Делаешь нечто такое, за что платишь сам, но это помогает кому-то еще. Кажется, он понял. Говорят, что каждый бескорыстный поступок в конечном итоге сводится к манипулированию или родственному отбору, или взаимному обмену, или чему-то еще. Но это не так. Я могу... Я закрываю глаза. Это труднее, чем я ожидала. Я могу быть счастлива, просто зная, что у Кая все было в порядке, что Конни была счастлива. Даже если это не принесет мне и зернышко выгоды, даже если это будет мне что-то стоить, даже если не будет шанса, что я когда-либо увижу любого из них вновь. И не жалко будет заплатить почти любую цену, лишь бы знать, что у них все было хорошо. Просто верить, что у них... Значит, ты не видела ее во время последних 5 строек. Значит, он не попадал в твою смену после созвездия Стрельца. Они просто спят. Может быть, в следующий раз?
Значит, вы не проверяете?
Медленно произносит Дикс. На его нижней губе пузырится кровь. Он этого не замечает. Мы не проверяем. Да только я проверила. И теперь их не стало. Обоих не стало. Если не считать тех каннибализированных нуклеотидов, которые Шимп переработал в моего дефектного и неприспособленного сына. Мы единственные теплокровные существа на 1000 световых лет вокруг. А мне так одиноко. «Прости», — шепчу я, наклоняюсь и слизываю кровь с его разбитых губ. На Земле, когда еще существовала Земля, жили такие маленькие животные – кошки. У меня когда-то был кот. Иногда я часами наблюдала, как он спит. Лапы, усы и уши у него подергивались, когда он гонялся за воображаемой добычей в том мире, который изобретал его спящий мозг. Мой сын выглядит так же, когда Шимп прокрадывается в его сны. Метафора почти буквальная. Кабель проникает в его мозг, подобно какому-то паразиту, обмениваясь теперь информацией по старомодной волоконной оптике, потому что Дикс сжег свой беспроводной линк, или, пожалуй, занимаясь принудительным питанием. Яд течет в голову Дикса, а не наоборот. Я не должна здесь находиться. Разве не я недавно разразилась тирадой насчет вторжения в мою личную жизнь? Недавно, 12 световых дней назад. Все относительно. И все же я не вижу, что Дикс может назвать здесь своим личным. Ни украшений на стенах, ни каких-то поделок или хобби, ни видеомузыкальные консоли с панорамным звуком. Вездесущие в каждом жилом помещении секс-игрушки стоят без дела на полках. Я предположила бы, что он сидит на либидоподавителях, если бы недавний опыт не доказал иное. Что я делаю? Это что? Некий извращенный материнский инстинкт? Какое-то рудиментарное проявление плейстоценовой материнской подпрограммы? Неужели я настолько робот? Или мозговой ствол послал меня сюда охранять своего ребенка? Охранять своего сексуального партнера? Любовник он или личинка – это вряд ли имеет значение. Его жилище – лишь пустая раковина. Здесь нет ничего от Дикса. Тут лежит только его заброшенное тело. Пальцы подергиваются, глаза мечутся под опущенными веками, следя за образами, возникающими в мозге. Они не знают, что я здесь. Шимп не знает, потому что мы сожгли его подсматривающие глаза еще 1 миллиард лет назад, а сын не знает, что я здесь, потому что... Ну, потому что сейчас он не здесь. «Кого я должна из тебя сделать, Дикс?» «Ничего из этого не имеет смысла. Даже язык твоего тела напоминает, что тебя вырастили в баке. Но я далеко не первый человек, которого ты увидел. Ты вырос в хорошей компании, с людьми, которых я знаю, которым доверяю, доверяла. Как же ты оказался на другой стороне?
как они позволили тебе ускользнуть? И почему они не предупредили насчет тебя? Да, есть правила. Есть угроза того, что враг будет наблюдать долгими и мертвыми ночами, угроза других потерь. Но такое беспрецедентно. И уж кто-нибудь наверняка мог оставить подсказку, какой-то намек, зашифрованный в метафоре, слишком тонкий для туповатого. Я многое бы дала, чтобы подключиться к этому каналу, увидеть то, что сейчас видишь ты. Но рисковать я, конечно, не могу. Я выдам себя, как только попытаюсь вклиниться во что-либо, кроме опорного сигнала и... Секундочку. Эта скорость передачи слишком низка. Ее не хватит даже для передачи графики с высоким разрешением, не говоря уже о тактильной и обонятельной информации. Ты погружен, в лучшем случае, в каркасный мир. И все же посмотри на результат. Пальцы, глаза, как у кота, которому снятся мыши и яблочные пироги. Как у меня, когда я вспоминала давно потерянные земные океаны и горы, пока не поняла, что жить в прошлом – всего лишь еще один способ умирания в настоящем. Скорость передачи говорит, что это чуть ли не тестовый сигнал, а твое тело показывает, что ты погружен в иной полноценный мир. Как же машине удалось обмануть тебя, заставив принять жидкую похлебку за деликатес? Зачем машине вообще так поступать? Информация лучше усваивается, когда ее можно попробовать на вкус, услышать. Наши мозги созданы для намного более богатых нюансов, чем сплайны и графики рассеяния. Даже самые сухие технические инструктажи и то более чувственные. Зачем довольствоваться фигурами из палочек, если умеешь писать картины маслом и создавать голограммы? А зачем вообще нужно что-то упрощать? Чтобы уменьшить набор переменных. Чтобы управлять неуправляемым. Кай и Конни. Вот где были два взаимосвязанных и неуправляемых набора данных. До несчастного случая, до упрощения сценария. Кто-то должен был предупредить меня о тебе, Дикс. Возможно, кто-то попытался. Наступает день, когда мой сын покидает гнездо, облачается в жучиный панцирь и выходит на прогулку. Он не один. С ним на корпусе Эри телеуправляемый Шимпом робот, который придет на помощь Диксу, если тот оступится и упадет с корабля в звездное прошлое. Может быть, такое останется лишь тренировкой. И этот сценарий – катастрофический отказ систем управления. Шимп и его резервные копии отключились, а все задачи по техобслуживанию неожиданно свалились на плечи людей. Так и останется генеральной репетицией кризиса, который никогда не наступит. Но даже самые невероятные сценарии за время жизни Вселенной становятся почти вероятным. Вот мы его и отрабатываем. Тренируемся. Ныряем наружу, затаив дыхание. Время у нас строго ограничено, даже в защитных скафандрах. При нашей скорости жесткая фоновая радиация поджарит нас за несколько часов. Миры прожили и умерли с тех пор, как я в последний раз пользовалась коммуникатором. «Шимп!»
«Здесь, как всегда, Санди!»
Голос ровный, беззаботный и дружественный. Легкий ритм психопата. «Я знаю, что ты делаешь!»
«Не понимаю!»
«Думаешь, я не вижу, что происходит?» «Ты готовишь следующую смену. Старая гвардия причинила тебе слишком много хлопот, поэтому ты начал с нуля, создавая людей, которые не помнят то, что было прежде, людей, которых ты упростил». Шимп не отвечает. Камера робота показывает Дикса, пробивающегося сквозь нагромождение базальтово-металлических композитов. «Но ты не можешь самостоятельно вырастить ребенка». Я знаю, что он пытался. В списке команды нет никаких упоминаний о Диксе до момента, когда он там вдруг появился уже в возрасте 15 лет. И никто про него не спросил, потому что никто никогда... «Посмотри, что ты из него сделал!»
Он отлично справляется с задачками на условные «если», «то», мгновенно проделывает расчеты и циклические вычисления, но он не может думать, не способен на простейшие интуитивные прыжки. Ты уподобился одному из... Я вспоминаю земной миф еще тех дней, когда чтение не казалось такой отвратительной и напрасной тратой жизненного срока. Одному из тех волков, что пытались вырастить человеческого ребенка, ты можешь показать ему, как перемещаться на четвереньках или охотиться в стае, но не можешь научить, как ходить на задних конечностях, говорить или быть человеком, потому что ты слишком тупой, шимп, и ты наконец-то это понял. Вот почему ты бросил его на меня. Думал, я смогу исправить твои ошибки». Я перевожу дыхание и делаю спланированный ход. «Но он для меня ничто, понял? Он хуже, чем ничто. Он обуза, он шпион, напрасная трата кислорода. Назови хотя бы одну причину, почему я не должна запереть его снаружи, пока он не поджарится».
«Ты его мать»,
— заявляет Шимп. Потому что Шимп, хотя и прочел все о родственном отборе, но слишком глуп, чтобы понять нюансы. «Ты идиот!»
«Ты любишь его?»
«Нет!» В моей груди возникает ледяной комок. Губы произносят слова, они выходят размеренно и монотонно. «Я никого не могу любить, безмозглая ты машина. Вот почему я здесь. Или ты действительно думаешь, что они рискнули бы исходом твоей драгоценной бесконечной миссии, послав в полет стеклянных куколок, которым нужны тесные взаимные узы?»
«Ты его любишь!»
«Да я могу убить его в любой момент! И именно так я и поступлю, если ты не переместишь портал!»
«Я тебя остановлю!»
Мягко предупреждает Шимп. «Это ведь так просто! Всего-навсего перемести портал, и мы оба получим то, что хотим! Или же можешь настоять на своем, но тогда попробуй согласовать твою потребность в материнском влиянии с моей твердой решимостью свернуть этому гаденушу шею. У нас впереди еще долгий полет, Шимп, и ты можешь обнаружить, что меня не так легко вычеркнуть из уравнения, как Кая и Конни».
«Ты не можешь закончить миссию», —
произносит он почти нежно.
«Вы это уже пытались».
А речь идет не об окончании миссии, лишь о ее незначительном замедлении. Твой оптимальный сценарий больше не обсуждается. Теперь портал может быть завершен только одним из двух вариантов. Или ты спасаешь остров, или я убиваю твой прототип. Твой ход. Анализ затрат и результатов для этого предложения весьма прост. Шимп может провести его мгновенно. Однако он молчит. Молчание затягивается. Готово поспорить, он ищет какие-нибудь другие варианты, обходной путь. Он подвергает сомнению сходные предпосылки сценария, пытаясь решить, всерьез ли я говорила, и могут ли настолько отличаться от реальности все его книжные представления о материнской любви. Может быть, анализирует историческую статистику внутрисемейных убийств, отыскивая лазейку. И такая лазейка вполне может отыскаться. Но Шимп не я. Это более простая система, пытающаяся понять более сложную, и это дает мне преимущество.
«Ты будешь мне должна», —
произносит он в конце концов. Я едва не взрываюсь от хохота. «Что?»
«Или я расскажу Диксону, что ты угрожала его убить».
«Валяй!»
«Ты ведь не хочешь, чтобы он знал?»
«Мне все равно, будет он знать или нет. Может, ты думаешь, что он попытается в отместку убить меня? Думаешь, я потеряю его любовь?» Я выделяю последнее слово, растягиваю его, чтобы показать, насколько это нелепо.
«Ты потеряешь его доверие, а здесь вам нужно доверять друг другу».
«О, конечно, доверие! Самый что ни на есть долбанный фундамент этой миссии!» Шимп молчит. «В плане гипотезы, добавляю я через некоторое время, предположим, что я соглашусь. Что именно я тебе буду должна?»
«Услугу»,
отвечает Шимп.
«Которую ты мне окажешь в будущем».
Мой сын, ни о чем не подозревая, парит на фоне звезд. Его жизнь брошена на чашу весов. Мы спим. Шимп неохотно выполняет небольшие коррекции траектории мириадов строительных роботов. Я устанавливаю будильник так, чтобы просыпаться каждые 2 недели, сжигая еще талику своей жизненной свечи. На случай, если враг попытается устроить какую-нибудь подлянку. Но сейчас он, похоже, ведет себя прилично. DHF-428 прыгает нам навстречу в эти стопорные моменты жизни, нанизанные, подобно бусинам, на бесконечную нить. Производственный узел в поле зрения телескопов все больше смещается вправо. Обогатительные фабрики, резервуары и заводы нанороботов. Там раи фон-Нейманов размножаются, пожирают и перерабатывают друг друга в обшивки и электронные схемы, буксиры и запчасти. Самая совершенная кроманьонская технология мутирует и пускает метастазы по всей Вселенной, подобно бронированной раковой опухоли. И, уподобляясь занавесу между этим и нами, мерцает радужная форма жизни, хрупкая и бессмертная, немыслимо чужая, которая превращает все, чего мой вид когда-либо достиг, в грязь и дерьмо простым трансцендентным фактом своего существования. Я никогда не верила в богов, вселенское добро или абсолютное зло. Я верила только в одно – есть то, что работает, и то, что не работает. Все остальное – лишь дым и зеркала, реквизит для манипулирования работягами вроде меня. Но в остров я верю, потому что не обязана в него верить». Его не нужно принимать на веру, он вырастает прямо по курсу. Его существование – эмпирический факт. Я никогда не познаю его сознание, никогда не узнаю подробности его возникновения и эволюции. Но я могу его видеть. Массивный, ошеломляющий, настолько нечеловеческий, что он просто обязан быть лучше нас, лучше всего, чем мы когда-либо можем стать». «Я верю в остров. Я поставила на кон своего сына, чтобы спасти острову жизнь. И я убью его, чтобы отомстить за его смерть. Пока еще могу убить. За все эти миллионы зря потраченных лет я наконец-то сделала нечто стоящее». Финал приближается. Прицельные сетки сменяются в визоре одна за другой, гипнотически нацеливая перекрестья на мишень. Даже сейчас, всего за несколько минут до зажигания, расстояние уменьшает нерожденный портал до невидимости. Момента, когда невооруженный глаз сможет увидеть цель, не будет. Мы вонзаем нить в угольное ушко слишком стремительно, оно останется позади быстрее, чем мы это осознаем. Итак, если коррекции нашего курса окажутся сбитыми хотя бы на волосок, если наша траектория длиной 1 000 000 километров отклонится более чем на 1000 метров, мы будем мертвы, даже не успев это понять. Приборы показывают, что мы летим в мишень. Шимп сообщает, что мы нацелены точно. Эриафора падает вперед, бесконечно толкаемая сквозь пустоту своей магически смещенной массой. Я переключаюсь на картинку, передаваемую автоматическими камерами с места стройки. Это окно в историю. Даже сейчас задержка во времени составляет несколько минут. Но прошлое и будущее с каждой секундой мчатся навстречу друг другу. Новенький портал, темный и зловещий, висит на фоне звезд. Огромный зияющий рот, созданный для поглощения самой реальности. Фоны, обогатительные фабрики и сборочные линии собраны в стороне вертикальными колоннами. Их работа завершена, полезность выработана, всеобщее уничтожение неизбежно. Мне их почему-то жаль. Всегда жаль. Мне хотелось бы собрать их, взять с собой, использовать на очередной стройке. Но законы экономики действуют повсюду, и они гласят, что дешевле использовать инструменты один раз, а потом выбросить. Похоже, этот закон Шим принимает ближе к сердцу, чем можно было ожидать. По крайней мере, Мы пощадили остров. Я хотела бы остаться здесь на какое-то время. Первый контакт с действительно чужим разумом. И чем мы обменялись? Дорожными сигналами. О чем размышляет остров, когда не умоляет пощадить его жизнь? Я подумывала о том, чтобы об этом спросить. Проснуться, когда временная задержка уменьшится от чрезмерной до всего лишь неудобной. Придумать какой-нибудь простейший язык общения, способный передать истины и философию разума, превосходящего все человечество. Какая детская фантазия. Остров существует далеко за пределами гротескных дарвиновских процессов, сформировавших мою плоть. Здесь не может быть ни общения, ни встречи разумов. Ангелы не разговаривают с муравьями. Меньше 3 минут до зажигания. Я вижу свет в конце туннеля. Машина времени Эри уже почти не смотрит в прошлое. И я даже могу задержать дыхание на те оставшиеся секунды, когда тогда сольется сейчас. Все приборы показывают, что мы точно нацелены на мишень. Тактический дисплей издает короткий писк. «Принимаем сигнал», сообщает Дикс. И действительно, звезда в центре бака мерцает снова. У меня замирает сердце. Неужели ангел все-таки заговорил с нами? Может быть, это его спасибо? Или он сообщает лекарство от тепловой смерти Вселенной? Но... «Оно перед нами», — шепчет Дикс, когда из-за внезапного осознания у меня перехватывает горло. 2 минуты. «Где-то в расчетах случилась ошибка», — бормочет Дикс. «Мы сдвинули портал недостаточно далеко». «Достаточно», — возражаю я. «Мы переместили его ровно настолько, насколько просил остров».
«Все еще перед нами! Посмотри на звезду!»
«Посмотри на сигнал», — говорю я. «Потому что он совсем не похож на те скрупулезные дорожные сигналы, которым мы следовали на протяжении последних 3 триллионов километров. Он почти случайный, хаотичный, панический. Это внезапно испуганный крик существа, застигнутого врасплох за несколько секунд до надвигающегося события. И хотя я не видела прежде эту структуру точек и завитков, я точно знаю, что она должна означать. Стоп, 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 стоп. Мы не останавливаемся. Нет во Вселенной такой силы, что способна нас хотя бы затормозить». Прошлое сравнивается с настоящим, и Эриафора за наносекунду ныряет в центр портала. Невообразимая масса ее холодного черного сердца вцепляется в какое-то далекое измерение и тащит его вопяще в здесь и сейчас. Получив начальный толчок, портал извергается позади нас, расцветает огромной ослепительной короной, смертельной для любого живого существа на любой длине волны. Срабатывают наши кормовые фильтры. Опаляющий волновой фронт преследует нас в космической темноте, как это уже происходило 1000 раз. Со временем, как всегда, родовые муки утихнут. Червоточина закрепится в воротнике портала. И, может быть, мы тогда все еще будем достаточно близко, чтобы разглядеть какое-нибудь новое трансцендентное чудовище, выходящее из этой магической двери. Интересно, заметите ли вы труп, который мы оставили позади?
«Может быть, мы что-то упустили», — предполагает Дикс.
«Да мы почти все упустили», — отвечаю я. Свет DHF-428 позади нас смещается в красную область спектра. На экране заднего обзора подмигивают оптические артефакты. Портал стабилизировался, и червоточина подключилась к сети, выдувая из огромного металлического рта радужные пузыри света пространства и времени. Мы будем оглядываться до тех пор, пока не минуем предел Рейли. Еще долго после того, как это потеряет смысл. Пока, однако, из портала не вышло ничего.
«Может быть, вычисления были неправильные?» — говорит он. «Может быть, мы где-то ошиблись?»
«Расчеты были правильные», —
И часа не прошло, как я проверила их заново. Просто у острова имелись враги, как я полагаю. Во всяком случае, жертвы. Но в одном я оказалась права. Этот гад был умен. Увидеть, как мы приближаемся, догадаться, как с нами разговаривать, как использовать нас в роли оружия, превратить угрозу своему существованию в... Пожалуй, слово «мухобойка» подойдет не хуже другого. «Может быть, тут была война?» — бормочу я. «Или ему понадобились новые территории? Или же тут просто была семейная ссора?»
«Может быть, оно не знало?» — предполагает Дикс. «И полагало, что эти координаты пустые?»
«Почему ты так думаешь?» — гадаю я. «Почему тебя это вообще заботит?» И тут меня озаряет. Это его не волнует. Во всяком случае, волнует не остров. Не больше, чем прежде. Он изобретает эти розовые альтернативы не для себя. Сын пытается утешить меня. Но я не хочу, чтобы со мной нянчились. Я была дурой. Позволила себе поверить в жизнь без конфликтов, в разум без грехов. Пусть и недолго, я обитала в вымышленном мире, где в жизни нет эгоизма и манипулирования, где каждое живое существо не борется за существование ценой других жизней. Я обожествляла то, что не могла понять, когда в конце все оказалось слишком узнаваемым. Но теперь я стала лучше. Все уже позади. Еще одна стройка, очередная веха, очередной невосполнимый кусочек жизни, который не приближает нашу задачу к завершению. Не имеет значения, насколько мы успешны. Миссия завершена. Бессмысленная на аэриофоре фраза, в лучшем случае иронический оксюморон. Когда-нибудь у нас может случиться неудача. Но финишной линии не существует. Мы будем лететь дальше вечно, ползя через Вселенную, подобно муравьям, прокладывая за собой вашу проклятую супермагистраль. Мне все еще так много нужно узнать. Но здесь хотя бы есть мой сын. Он меня научит.
Питер Уоттс. Остров. Рассказ читал Олег Булдаков. Музыкальное оформление «Маранафа».